23 сентября 1941 года, вторник. Сегодня наша школьная пожарная команда тушила пожар здания Пулковской обсерватории на передовой линии фронта. Работали 7 часов подряд. И все это время противник обстреливал здание обсерватории минометным огнем. Ранило осколками бойца курсанта Дедихина и шофера Горюнова. Дедихин получил 3 ранения. Мина разорвалась вблизи автомашины начальника оперативного отдела Тарвид. И взрывом автомашина была сброшена в кювет. Люди не пострадали. Мы подробно описывали ход тушения этого пожара. Наши бойцы и командиры героическими усилиями пытались спасти здание всемирно известного научного центра. Но усилия не увенчались успехом. Силы были неравны, а обстоятельства совершенно не способствовали тушению пожара. В конце концов, военное командование предложило прекратить тушение, поскольку сам процесс его, протекавший на глазах фашистских войск, вызывал с их стороны сильнейший минометный огонь. В 23 часа на наш район налетели вражеские самолеты. Сбросили зажигательные фугасные бомбы. На школу упало 7 зажигательных бомб. Их немедленно обезвредили. Ущерба зданию они не причинили. Рядом загорелся барак в колонии. За аэродромом возникли 2 пожара. Один сильный на юге, другой на заводе номер 47. Я руководил тушением пожара в бараке. 24 сентября 1941 года. Среда. Сегодня полковник Сериков сделал мне предложение занять пост его заместителя по профилактике или по тушению пожаров. Я согласился. Блейхман написал мне положительную аттестацию, рекомендовав на самостоятельную работу, вплоть до начальника управления пожарной охраны области. Наверное, завтра-послезавтра выяснится вопрос о моей службе. В школе дело свертываем. Часть нашего здания занимается под штаб 42-й армии. 25 сентября 1941 года. Четверг. Сегодня в 2 часа ночи был на приеме у начальника УНКВД комиссара госбезопасности 3-го ранга Петра Сергеевича Кубаткина. Он болен гриппом. Принял меня в постели в газоубежище. Присутствовали замначальника УНКВД майор госбезопасности Иванов, начальник отдела кадров УНКВД майор госбезопасности Басов, полковник Сериков. В глубине помещения находились еще несколько человек. Как потом выяснилось, это были зам наркома внутренних дел СССР Круглов, секретарь горкома партии Капустин, начальник МПВО города генерал Лагуткин и еще кто-то. Познакомившись с моими характеристиками и отзывами, товарищ Кубаткин предложил мне должность заместителя начальника управления пожарной охраны города Ленинграда по тушению пожаров. Затем подчеркнул важность этого дела в настоящий момент. Дал установку обучить команды таким образом боевым действиям, чтобы пожары от зажигательных бомб тушились быстро, не демаскируя город. Потребовал проявления максимума энергии и сметливости инициативы. Он сказал, что мне нечего рассказывать что-либо о себе. Ему все известно, что я собой представляю. Как способен работать. Подчеркнул, что теперь не время учить людей в школе. Настала пора показать свою ученость на деле. «Тебе, — сказал товарищ Кубаткин, — вверяется город-фронт с многомиллионным населением, город с передовыми революционными традициями, с передовым рабочим классом, с огромными культурными сокровищами. Сам видишь, так нещадно противник начал уничтожать город при помощи всех видов огня. Твоя задача состоит в том, чтобы воспрепятствовать уничтожению города пожарами. Понятно?» Я ответил, что как коммунист, как солдат, выполню в точности все указания. Не пожалею ни здоровья, ни жизни. Если понадобится, после этого товарищ Кубаткин меня отпустил. Несколько позже, уже в УПО, полковник Сериков сказал мне, что я произвел на Кубаткина хорошее впечатление. Он дал указание товарищу Басову немедленно изготовить 2 приказа. Приказ по НКВД СССР за подписью замнаркома Круглова об учреждении должности замначальника УПО. 2 приказ по УНКВД о зачислении меня на эту должность. Басов немедленно отправился исполнять это поручение. На приеме у товарища Кубакина были также товарищ Румянцев Владимир Иванович, которого назначили замначальнику УПУ по профилактике. Позднее был вызван на прием полковник Верин Василий Павлович. Итак, новая работа и очень ответственная. В Вполне вероятно, что полковник Сериков переложит на меня все заботы по организации и непосредственному тушению крупных и сложных пожаров в период воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Что ж, я готов ко всему. 28 сентября 1941 года. Воскресенье. Пишу на новом месте. Разместился на набережной Мойке в доме 85, четвертом этаже. Сюда перевез свой кабинет и кровать. Ночь находился здесь. Началась новая служба с новыми функциями. Круг обязанностей, правда, не совсем четко определен, но главное состоит в том, что нужно обеспечить боеспособность частей городской пожарной охраны, отличное тушение пожаров по воздушной тревоге и в обычное время. Теперь буду жить в казарме, но в своем кабинете. Пока еще трудно организовать свой быт и питание. Полагаю, что иногда придется голодать из-за своей неорганизованности в этом отношении. Надо привыкать к новым людям, изучать их характеры. Ну что же, ведь не впервые этим делом заниматься. Не унывай, старина. Больше энергии, сметливости и инициативы, как сказал об этом товарищ Кубаткин. И все пойдет своим чередом. 1 октября 1941 года. Среда. Наши войска оставили Полтаву. Сегодня с 20 до 23 часов длилась тревога. И за все это время вражеская авиация действовала, забрасывала ЗАП, зажигательная авиабомба, и ФАБ, фугасная авиабомба. Весьма интенсивный налет был на центр. Много ЗАП было заброшено на улицу Герцена. Бомбы упали на здание штаба противопожарной службы и во двор. Загорелась крыша на соседнем доме, на гостинице «Астория». На зданиях бывшего германского и итальянского посольств. Все пожары были удачно потушены. Произошел уже отбой воздушной тревоги. Но вот возник пожар на улице Бакунина в доме номер 14. Внезапно вспыхнул склад хлопка. К нашему приезду горело на площади до 1500 квадратных метров. Загорелся дом, расположенный пятиэтажный склад. Удачным маневром пламя удалось сбить. Разборка хлопка теперь будет вестись в течение 1-2 суток. Вчера ушли на передовые позиции начальник нашей школы Блейхман и начальник политотдела Тимошенко. 9 октября 1941 года. Давно не записывал. Некогда было. Была такая кутерьма, что даже не знаю, какой сегодня день. Сбился со счета. Иногда кажется, что вчера был, скажем, понедельник. Вдруг выясняется, что сегодня уже четверг. Прошло всего несколько дней моей новой службы, а как изменилась моя жизнь. Я заметно похудел, перестал спать ночами. Последние 5-6 дней спал по 2-3 часа в сутки, и то урывками, между воздушными тревогами. Даже дневник не вел, нет времени. Надо осваивать город, изучать его. Надо оправдывать на работе то огромное доверие, которое мне оказали. Надо организовывать тушение многочисленных пожаров. Мы сейчас ведем упорную борьбу с гитлеровскими стервятниками. Каждую ночь фашистские самолеты нападают на город и сбрасывают сотни, иногда тысячи бомб. Только на один порт за один налет сброшено более 5000 зажигалок. Позавчера в ночь возникло 84 активных очага пожара, где работали городские пожарные команды. А в каких условиях приходится работать? Враг для того и поджигает, чтобы при освещении от пожарищ можно было бомбардировать важные объекты. Но получается так. Он зажжет, а мы быстро потушим. Мы, советские пожарные, тушим пожары в момент воздушных атак, не ожидая их окончания. Наши бойцы и командиры проявляют, безусловно, отвагу, мужество и самоотверженность. Поступают не так, как, например, в Англии. Говорят, что там пожарные выезжают на тушение пожаров только после отбоя воздушной тревоги. Я побывал уже на многих крупных пожарах. На заводе «Северный пресс», Петрозаводе, на складах, на Бумажной улице, Волковой деревне, на Треугольнике, в Московском районе и так далее. 4 раза я попадал под непосредственное бомбометание и пока цел и невредим. Я слышал невероятно сильные разрывы бомб вблизи, видел, как взметались вверх огненные столбы и не испытывал страха. Мои чувства уже успели атрофироваться. Сегодня вокруг меня разорвалось 11 фугасных бомб. Ранило на пожаре начальника опергруппы Василия Ивановича Склауни, его начальника Калугина и других. Сегодня я видел, как некоторые впадают в панику, трусливо жмутся и прячутся. Когда мы увидели, как от пикирующего бомбардировщика оторвались фугасные бомбы и с противным завыванием стали падать на наши головы, один из наших командиров вцепился мне сзади за плечи и потянул, опрокидывая меня на себя и как бы прикрываясь мной. Лицо его было искажено страхом, глаза вылезли из орбит. По-моему, он потерял тогда над собой контроль и поступал, руководствуясь инстинктом самосохранения. В один из моментов фугасная бомба полетела буквально мне на голову. Я это видел и в какую-то долю секунды осознал. Вот он, конец моей жизни. Вслед за этим раздался страшный грохот. Я стоял снаружи заводского цеха, тесно прижавшись к бетонной стене, а бомба упала по ту сторону стены, внутри здания. Меня даже не свалила взрывная волна, она нейтрализовала стенами. Был ли у меня страх перед очевидной смертью, когда на мою голову мчалась смертоносная бомба? Наверное, был, но остро я этого не ощутил. Настолько я устал, и мне так хочется отдохнуть. Но как же резко изменилась моя жизнь от тихой, размеренной, строго регламентированной деятельности в учебном заведении к беспорядочной, абсолютно нерегламентированной жизни на переднем крае обороны, в гуще событий, в руководящей роли по ликвидации последствий ужасных бомбардировок. Не успев привыкнуть к этому дьявольскому процессу разрушения, я, должно быть, надорвал свои физические силы. А возможно, сейчас резко обозначились любопытные черта моего характера, которую я и раньше замечал при тушении пожаров в мирное время. Чем сложнее и ужаснее обстановка, тем хладнокровнее я становлюсь. Сегодня утром прямо с пожара заехал к себе на квартиру. Зашел к матери Тимошенко, к Елене Никифоровне. Вид у меня был необычен. Весь в грязи и саже, мокрый, страшно утомленный и похудевший. Она сплеснула руками и молча покачала головой. Разговорились. Она напоила меня горячим чаем с сухарями и обогрела у плиты. Это мне было очень необходимо. Дома все спокойно. Думал получить письмо от жены, но писем не оказалось. Беспокоюсь, уж не случилось ли что-нибудь плохое. Ох, как тяжело жить в одиночестве. Квартиру я совершенно забросил, не бывая там неделями, некогда. Но я доволен, что в период Отечественной войны я не сижу сложа руки, а активно борюсь, не щадя своей жизни. Ведь моя жизнь непрерывно подвергается опасности, и это не угнетает мой дух, а возвышает его. Я заметил, что мое сознание не раз отмечало важность моего теперешнего положения, роли и значения. Я горжусь своей ролью, своим теперешним положением на переднем крае обороны. Я удовлетворен своей жизнью, и это главное. 16 октября 1941 года. Наши дела на фронте складываются неблагоприятно. Враг яростно наседает, неся большие потери. Но и наши потери велики. Оставлены города Орел, Брянск, Вязьма, Мариуполь. Противник наступает на Калинин. Таким образом, он пытается охватить кольцом Москву. Наступая от Орла, Калинина и Вязьмы передают, что немцы собрали танки всех систем, множество самолетов, артиллерии и рвутся к Москве. Бои идут уже на подступах к Калинину. Наши войска пятятся, нанося врагу существенные потери. В Москве создана смертельная опасность. Не меньшая опасность создана для Донбасса и Ростова. После падения Мариуполя открылся путь для немцев на Таганрог и Ростов. Если будет перерезана ростовская железная дорога, то нам придется возить нефть по Волге. Мы непрерывно готовимся к активной обороне города, к борьбе на улицах. Михаил Федорович Юскин предложил использовать пожарные автонасосы в качестве огнемета. Вчера проводили опыт. Приезжали товарищи Кубаткин и Иванов. Потом всех нас пригласили в НКВД. После недолгих переговоров мне предложили возглавить комиссию по дальнейшей разработке этого вопроса, сегодня приступая к работе. По указанию властей мы формируем военную дивизию пожарных. Меня предварительно наметили начальником штаба дивизии. Командиром дивизии назначен Сериков, комиссаром Петров, помощником командира дивизии Верин.